слушаете программу «Паломник» из цикла «Мир, человек, слово».
Никольский морской собор в Кронштадте. В Кронштадт меня привез на своей машине настоятель двух кронштадтских соборов – Владимирского и Морского, протоиерей Святослав Мельник. Автодорога из Санкт-Петербурга в Кронштадт проложена по Ленинградской дамбе. Главная доминанта города – Свято-Николаевский морской собор. На фоне малоэтажных домов бывшей крепости махина морского собора возвышается более чем на 70 метров. К тому же он выстроен на самой высокой точке Кронштадта. Неподалеку находится доковый канал, а почти напротив – бывшие главные Адмиралтейские ворота. Этот величественный собор пока еще не действует. Его полное восстановление намечено к 2013 году. Но даже в состоянии ремонта он производит колоссальное впечатление. Отец Святослав провел меня внутрь реставрируемого собора. Показал, где, как и что будет. Обратил внимание на мраморные доски с фамилиями погибших моряков. Посетовал на трудности с музейщиками. И коротко рассказал историю собора. Первый камень в основании морского собора заложили в 1903 году. Кронштадт был в то время центром военно-морского флота. Кроме того, в том же году отмечали столетие начала кругосветной экспедиции Крузенштерна. Совокупность этих и других причин стала поводом для строительства Большого собора. Возводить его решили, конечно же, на центральной площади Кронштадта – Якорной. До начала строительства она была придатком Адмиралтейства, и на ней хранили вышедшие из употребления якоря. Возле площади к воротам Адмиралтейства проложена чугунная мостовая. Она появилась в 1861 году и была трехкилометровой. До сих пор оставшийся кусок этой необычной дороги очень ровный. Вообще же на морской площади около собора сосредоточено большинство кронштадтских памятников. Отец Святослав устроил мне небольшую экскурсию по городу и рассказал о том, что Иоанн Кронштадтский еще в 1880 году признавался, что он молится о том, чтобы в городе-крепости появился храм, достойный военно-морского флота. На архитектурный проект нового собора объявили конкурс, но желаемых результатов он не принес.
И вот, когда пригласили Косякова, тоже по благословению батюшки Иоанна Кронштадтского, он гражданский инженер был и архитектор, снабдили его поездкой в Константинополь, и вот он приехал и предложил тот вариант, который мы с вами сейчас имеем. И он утвержден Николаем II, и вот в 1901 году начались земляные работы, в 1903 году Иоанн Кронштадтский заложил первый камень. И через 10 лет было освящение собора. Собор замышлялся как кафедральный собор императорского военно-морского флота и как маяк, потому что даже нынешние моряки, вот это такой маяк, говорят, маяк для корабля, чтобы пристать к тихопристанищу, и для души. Вот как только, говорят, ходишь по морям и подходишь и видишь купол морского забора, вот, ты уже дома. Вот. Ну, конечно, самое интересное то, что крест служил вот именно знаком, морским знаком. И крест морского собора, он такой необычный, он в виде штурвала сделан. Собор имеет 84 метра в длину, 63 метра в ширину. Собор имеет два купола. Внутренний купол находится на 52 метра в высоту, а верхний купол, второй купол, деревянный, этот бетонный, который внутри, а сверху деревянный, обрештовкой, с фермами, он находится на 72 метрах, но это с крестом.
Высота креста 7 метров, а размах 3,5. Собор был рассчитан на военных, и там могло свободно помещаться 6,5 тысяч человек. И это только внизу, в основной части собора. А ведь по его периметру устроена двухъярусная галерея, которое зрительно еще больше увеличивает внутреннее пространство собора.
Косяков полностью почти повторил Константинопольскую Софию. Немножко купол диаметром меньше. И большущие окна, которые сейчас у нас в виде иллюминаторов видны и с северной, и южной стороны. В Константинопольской Софии там идут арочные окна. 12 с одной стороны, 12 с другой, а у нас такие большие. И чуть-чуть покороче у нас в Морском соборе. А так, скажем, внутренний вид повторяет один в один Константинопольскую Софию. Чем приятно был удивлен Вселенский Патриарх, когда вот присутствовал Варфоломей.
Вы говорили, предположительно, 12-13 год там будут уже реставраторы работать, да?
Ну вот в 11-12 год дан для реставраторов, для того, чтобы они смогли бы восстановить те фрески, которые сохранились, они вот закрыты под штукатуркой, слоем.
Ну и окончательно так предполагается завершение строения. Я понимаю, что это очень так сложно.
Сложно говорить полностью, когда закончится, потому что, по моему мнению, в 13-м году освещали собор, но главный купол был не расписан, он был просто покрашен. Но вот есть такая надежда, чтобы к 13-му году, к столетию со дня освящения, уже храм был в таком первозданном виде.
Внутри собор был расписан и богато отделан. Может быть, даже чересчур богато. В отделке использовали белый цветной уральский мрамор, бухарский ляпис-лазурь, дуб, медные кованые детали. На постройку храма требовалось 2 миллиона рублей. Часть суммы собрали военные офицеры и моряки. Львиную долю пожертвовала императорская семья. Были и частные пожертвования. В них есть и вклад Иоанна Кронштадтского. То есть можно сказать, что собор строили на народные деньги. Сразу возникла ассоциация с нынешней ситуацией. И отец Святослав улыбнулся. В настоящее время происходит нечто похожее. Продолжая свой рассказ, он упомянул, что архитектор Косяков, чей проект и был принят для исполнения, для творческого вдохновения был направлен в Константинополь. И действительно, собор был построен по образу Софии Константинопольской.
В 13-м году храм осветили, но где-то в 23-м году уже собор прекратил свое существование как собор военно-морского флота. Он был передан в приходские храмы, но, конечно, где-то в 30-х годах был закрыт уже совсем. Что-то национализировано, некоторые вещи, иконы и все остальное было передано в музей. Есть у нас некоторые списки, где написано, какой музей, что было передано. Мы попытались найти, но как бы пока вот
безуспешно.
Расстояние между верхним и нижним куполами Морского собора 5 метров. Во время еще Первой мировой там располагался корректировочный пункт, а спустя несколько лет, в 1921 году, о нем вспомнили. Тогда власть рабочих и крестьян подавляла кронштадтское восстание. Настоятели и старосту собора расстреляли, обвинив в том, что они якобы разрешили восставшим матросам наблюдать за войсками Тухачевского, которые пришли усмирять Кронштадт. В 1927 году Морской собор был закрыт, а его иконы сожжены. Сначала в нем обосновался кинотеатр имени Максима Горького, и в то время величественное здание называли «Максимкой». Великую Отечественную корректировочный пункт в Никольском соборе опять пригодился. Там был оборудован артиллерийский наблюдательный пункт. В конце 50-х собор стал клубом Кронштадтской крепости и концертным залом. А в 70-х в соборе открыли филиал Центрального военно-морского музея. Кроме соборов Владимирского и Никольского морского, отец Святослав показал мне все храмы и часовни, восстановленные за последние годы в Кронштадте.
В Кронштадте, кроме главного Николаевского морского собора, есть собор Владимирской иконы Божьей Матери, который имеет три престола. На первом этаже размещена церковь «Утоли мои печали», которая каждый день открыта с 8 и до 8. А второй этаж – это престол во имя Владимирской иконы Божьей Матери и Николая Качанова. Храм построен в виде базилики, не имеет подкупольного пространства. Это внутри, а внешне он выглядит как псевдорусский стиль. Еще у нас в Кронштадте есть храм-часовня Тихвинской иконы Божьей Матери. Размещен был у Андреевского собора. То есть в настоящий момент он стоит на старом фундаменте часовни, которая была пределом Андреевского собора. И большая вероятность то, что Тициан Кронштадтский служил, это однозначно. Есть у госпиталя у нас храм-часовня Николая Чудотворца. Мы имеем часовню в кадетском корпусе, построена специально для наших морячков. Сейчас она тоже находится в состоянии малого ремонта. И на кладбище у нас две часовни. Одна построена на могиле сподвижницы Иоанна Кронштадтского Параскевы Ковригиной, и вторая на могиле мамы Иоанна Кронштадтского Федоры Власевны. Она приехала к сыну своему погостить и здесь почила. Поэтому Кронштадтский захоронил ее здесь, на Кронштадтском кладбище. Место почитаемое. Ну, не буду говорить, что чудеса явные, но люди отзываются о помощи, которую обретают вот на месте захоронения мамы Иоанна Кронштадтского. Вот есть свидетельства письменные даже о том, что люди получили исцеление. В 99-м году, когда мы пытались внутри реставрировать часовенку, выгребали все из склепа, были обнаружены останки мамы. Косточки, ее нагрудный крестик, иконочка по благословению высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петербургского, Владимирского. Останки были перезахоронены в новом гробу, но оставлены там на месте захоронения, посещаемое место. У летней пристани находится часовня «Спас на водах». Она была известна всем морякам, так как моряки, уходящие с летней пристани, всегда останавливались для того, чтобы помолиться. Скудные записи есть о этой часовне. Фотография очень красивая, и мы отреставрировали по фотографии полностью, так как она была цветная и разукрашенная. Но было написано очень мало. Было написано, что в этой часовне находилась икона Николая Чудотворца, которые приходили, моряки ставили свечки, уходили в море. А когда возвращались, опять заходили и ставили. Так мы и сделали. Но вот, когда было наводнение в Кронштадте, я не помню точно года, вода поднялась до ступенек этой часовни и остановилась. Вот мы где стояли с вами на ступеньках, вот к этим ступенькам поднялась вода и остановилась. Часовня была построена в столетие Серафима Саровского. Там одна из мозаик посвящена Серафиму Саровскому, явление Божьей Матери Серафиму Саровскому.
За свою историю морская крепость пережила многое. Кронштадт был и революционным, и мятежным, и военной крепостью, и закрытым советским городом. Возможно, очередной поворот судьбы опять оживит жизнь в городе военно-морской славы. Ну а Свято-Никольский морской собор, олицетворяющий эту славу, через год-другой распахнет свои двери для прихожан. По крайней мере, отец Святослав на это очень надеется, и не только надеется, но и многое для этого делает.
Вы слушали программу «Паломник» из цикла «Мир, человек, слово».